Было уже 10 часов вечера, и в гостиной села Оржанова Сипягин, его жена и Коломейцев играли в карты, когда вошедший лакей доложил о приезде какого-то незнакомца, господина Паклина, который желал бы видеть Бориса Андреевича по самонужнейшему и важнейшему делу. «Так поздно», — удивилась Валентина Михайловна. «Как?» — спросил Борис Андреевич и наморщил свой красивый нос. «Как ты сказал фамилию этого господина?» «Они сказали Паклинс». «Паклин», — воскликнул Коломейцев, — «прямо деревенское имя. Паклин, Соломин, Девреном, Роро, Ям. Настоящие деревенские имена. А? Французский». «И ты говоришь», — продолжал Борис Андреевич, обращаясь к лакею все с тем же наморщенным носом, — «что дело его важное, нужное». «Они говорят-с». «Хм. Какой-нибудь нищий или интриган, или то и другое вместе», — вернул Коломейцев. «Очень может быть. Попроси его в кабинет». Борис Андреевич встал. «Пардон, мабон?» «Извини, моя хорошая», — французский. «Сыграйте пока вы карты, или подождите меня, я скоро вернусь». «Ну, козерон, алле», — промолвил Коломейцев. «Мы побеседуем, идите». Когда Сипягин вошел к себе в кабинет и увидал мизерную тщедушную фигурку Паклина, смиренно прижавшуюся в простенок между камином и дверью, им овладело то истинно министерское чувство высокомерной жалости и годливого снисхождения, которое столь свойственно петербургскому сановному люду. «Господи, какая несчастная пиглица», — подумал он, — «да еще, кажется, хромает». «Садитесь», — промолвил он громко, пуская в ход свои благосклоннейшие бретонные ноты, приятно подергивая назад закинутой головкой и садясь прежде гостя. «Вы, я полагаю, устали с дороги, садитесь и объяснитесь, какое такое важное дело привело вас ко мне столь поздно».
«Я, ваше превосходительство», — начал Паклин, осторожно опускаясь на кресло, — «позволил себе явиться к вам». — «Погодите, погодите», — перебил Сипягин, — «я вас вижу не в первый раз. Я никогда не забываю ни одного лица, с которым мне случилось встретиться. Я помню все. Собственно, где я вас встретил?»
«Вы, ваше превосходительство, не ошибаетесь. Я имел честь встретиться с вами в Петербурге у одного человека, который с тех пор, к сожалению, возбудил ваше негодование».
Сипягин быстро поднялся с кресла. «У господина Нежданова, я вспоминаю теперь. Уж не от него ли вы приехали?»
«Никак нет, ваше превосходительство, напротив, я...»
Сипягин снова сел. «И хорошо сделали, потому что я в таком случае попросил бы вас немедленно удалиться. Никакого посредника между мной и господином Неждановым я допустить не могу. Господин Нежданов нанес мне одно из тех оскорблений, которые не забываются. Я выше мести, но ни о нем я не хочу ничего знать, ни о той девице, впрочем, более развращенной умом, нежели сердцем». Эту фразу Сипягин повторял чуть ли не в 30-й раз после бегства Марианны, которая решилась покинуть кров дома ее приютившего, чтобы сделаться любовницей безродного проходимца. «Довольно с них того, что я их забываю». При этом последнем слове Сипягин двинул кистью руки прочь от себя снизу вверх. «Я забываю их, милостивый государь».
«Ваше превосходительство, я уже доложил вам, что я явился сюда не от их имени, хотя все-таки могу, между прочим, сообщить вашему превосходительству, что они уже сочетались узами законного брака».
«А все равно», — подумал Паклин, — «я сказал, что совру, вот и соврал, куда ни шло». Сипягин поерзал затылком по спинке кресла вправо и влево. «Это меня нисколько не интересует, милостивый государь. Одним глупым браком на свете больше, вот и все. Но какое же то самонужнейшее дело, которому я обязан удовольствием вашего посещения?»
«Проклятый директор департамента», — снова подумал Паклин, — «будет тебе ломаться английская морда».
«Брат вашей супруги», — промолвил он громко, — «господин Маркелов,
схвачен мужиками, которых вздумал возмущать, и сидит взаперти в губернаторском доме.
Сипягин вскочил во второй раз.
«Что? Что вы сказали?» — залепетал он. Уже вовсе не министерским баритоном, а так какую-то гортанную дрянью. «Я сказал, что ваш зять схвачен и сидит на цепи. Я, как только узнал об этом, взял лошадей и приехал вас предуведомить. Я полагал, что могу оказать этим некоторую услугу и вам, и тому несчастному, которого вы можете спасти».
«Очень вам благодарен», — проговорил все тем же слабым голосом Сипягин и, с размаху ударив ладонью по колокольчику в виде гриба, наполнил весь дом металлическим звоном стального тембра. «Очень вам благодарен», — повторил он уже более резко, — «но знайте, человек, решившийся попрать все законы божеские и человеческие, будь он сто раз мне родственник, в моих глазах не есть несчастный, он преступник».
Лакей вскочил в кабинет. «Извольте приказать? Карету? Сию минуту карету четверню, я еду в город. Филипп и Степан со мною».
Лакей выскочил.
«Да, сударь, мой зять есть преступник, и в город еду я не за тем, чтобы его спасать. О, нет!
Но ваше превосходительство, таковы мои правила, милостивый государь, и прошу меня возражениями не утруждать».
Сипягин принялся ходить взад и вперед по кабинету, а Паклин даже глаза вытаращил.
«Фу ты, черт!» — думал он. «Да ведь про тебя говорили, что ты либерал, а ты лев рыкающий».
Дверь распахнулась, и проворными шагами вошли сперва Валентина Михайловна, а за нею Коломейцев.
«Что это значит, Борис? Ты велел карету заложить? Ты едешь в город? Что случилось?»
Сипягин приблизился к жене и взял ее за правую руку между локтем и кистью.
«Il faut vous armer de courage, ma chère».
«Вам нужно вооружиться мужеством, моя дорогая», — французский. «Вашего брата арестовали».
«Моего брата, Сережу, за что?»
«Он проповедовал мужикам социалистические теории». Коломейцев слабо взвизгнул. «Да, он проповедовал им революцию, он пропагандировал. Они его схватили и выдали. Теперь он сидит в городе».
«Безумец! Но кто это сказал?»
«Вот господин, как бишь его, господин Конопатин привез эту весть».
Валентина Михайловна взглянула на Паклина. Тот уныло поклонился.
«А баба какая знатная!» — подумалось ему. Даже в подобные трудные минуты, ах, как был доступен Паклин влиянию женской красоты!
«И ты хочешь ехать в город так поздно?
Я еще застану губернатора на ногах».
«Я всегда предсказывал, что это так должно было кончиться», — вмешался Коломейцев. «Это не могло быть иначе. Но какие славные русские наши мужички! Чудо! Pardon, мадам, c'est votre frère. Mais la vérité avant tout».
«Извините, сударыня, это ваш брат, но истина прежде всего». Французский.
«Неужели ты в самом деле хочешь ехать, Боря?» — спросила Валентин Михайловна.
«Я убежден также», — продолжал Коломейцев, — «что и тот учитель, господин Нежданов, тут же замешан».
«J'en mettrai ma main au feu».
«Я готов руку в огонь положить», — французский.
«Это все одна шайка. Его не схватили, вы не знаете?»
Сипягин опять двинул кистью руки. «Не знаю и не желаю знать. Кстати», — прибавил он, обращаясь к жене,
— «il paraît qu'ils sont mariés».
«По-видимому, они женаты».
Французский.
«Кто это сказал? Тот же господин?» Валентина Михайловна опять посмотрела на Паклина, но прищурилась на этот раз.
«Да, тот же».
«В таком случае», — подхватил Коломейцев, — «он непременно знает, где они. Вы знаете, где они? Знаете, где они? А? 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 Знаете?»
Коломейцев начал шмыгать перед Паклиным, как бы желая преградить ему дорогу, хотя тот и не изъявлял никакого поползновения бежать.
«Да говорите же, отвечайте, а? А? Знаете, знаете?»
«Хоть бы знал-с», — промолвил с досадой Паклин. В нем желчь, наконец, шевельнулась, и глазки его заблистали. «Хоть бы знал-с, вам бы не сказал-с».
«О,
пробормотал Коломейцев. «Слышите, слышите? Да это тоже должно быть из их банды!»
«Карета готова!» — гаркнул вошедший лакей. Сипягин схватил свою шляпу красивым бойким жестом. Но Валентина Михайловна так настойчиво стала его упрашивать остаться до завтрашнего утра. Она представила ему такие убедительные доводы, и ночь-то на дворе, и в городе все будут спать, и он только расстроит свои нервы и простудиться может, что Сипягин наконец согласился с нею, воскликнул «повинуюсь», и таким же красивым, но уже не бойким жестом поставил шляпу на стол. «Карету отложить», — скомандовал он лакею. «Но завтра ровно в 6 часов утра, чтобы она была готова. Слышишь, ступай!»
«Стой!
Экипаж господина... господина гостя отослать, извозчику заплатить».
«А?
Вы, кажется, что-то говорите, господин Конопатин?»
«Я возьму вас завтра с собой, господин Конопатин. Что вы говорите?
Я не слышу.
Вы ведь пьете водку?»
«Подай водки господину Конопатину».
«Нет, не пьете?
В таком случае, Федор, отведи их в зеленую комнату».
«Спокойной ночи, господин Кона...»
Паклин вышел, наконец, из терпения. «Паклин!» — завопил он. «Моя фамилия Паклин!»
«Да-да, ну да это все равно. Похоже, знаете. Какой у вас, однако, громкий голос при вашей сухощавой комплекции. До завтра, господин Паклин».
«Так я теперь сказал».
«Семен, vous vendrez avec nous?»
«Семен, вы поедете с нами?» — французский.
«Je crois bien?»
— конечно, французский. И Паклина отвели в зеленую комнату. И даже заперли его. Ложась спать, он слышал, как щелкнул ключ в звонком английском замке. Сильно он себя выбронил за свою гениальную мысль и спал очень дурно. На другое утро, рано в 5:30, его пришли разбудить, подали ему кофе. Пока он пил, лакей с пестрым аксельбантом на плече ждал, держа поднос на руках и переминаясь ногами. «Поспешай, мол, господа дожидаются». Потом его повели вниз, карета уже стояла перед домом. Тут же стояла и коляска Коломейцева. Сипягин появился на крыльце в комлотовой шинели с круглым воротником. Таких шинелей никто уже давно не носил, за исключением одного очень сановного лица, которому Сипягин старался прислуживать и подражать. В важных официальных случаях он потому и надевал подобную шинель.